«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник». Геннадий Григорьевич, еще раз приветствую вас.
Здравствуйте. Мы продолжим, да? Вот смотрите, вот у нас прошла Балийская конференция, где, как мы сказали, достойно отражена тема. Сейчас будет обзорная конференция по КБТО, биологическому и токсинному оружию, да? Но вот все-таки просматривается, была ассамблея в начале года, как правило, в мае она проходит, там были дополнения, принятые в деятельность чрезвычайной комиссии, когда объявляется чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного значения. Вот. Что меня там беспокоит? Нет механизма контроля, но этой чрезвычайной комиссии даются очень большие права. Вплоть до того, что когда мы создавали механизм контроля, мы говорили, да, если где-то что-то случилось, можно, не считаясь мнением правительства, зайти в эту страну и, так сказать, оценить ситуацию и участвовать, ну, там, в подавлении с тем, чтобы это не распространилось на другие страны. И вот здесь, вот если не сгармонизировать деятельность разных институтов Всемирной организации здравоохранения и вот эти лаборатории, которые мы говорили на Украине, то что может произойти? Возникла ситуация. Объявляется, что это чрезвычайная ситуация международного значения, что мы входим, не считаясь мнением страны. Такие попытки делались и раньше. Но если этот институт будет закреплен, а не будет утвержден механизм контроля за биологическим и токсинным оружием, появляется возможность вмешиваться в дела страны, опираясь на так называемую чрезвычайную ситуацию. Ведь понимаете, что мы считаем, что у вас там что-то было искусственное, мы должны прийти и разобраться, вы возражаете, нас это не волнует, у нас есть мандат международный. Понимаете, в чем опасность этой игры, которая продолжается? И продолжается она, начиная с 1972 года. Сейчас она усиливается. Поэтому вот это нужно внимательно, особенно на обзорной конференции, где уже говорят, не предполагают, а уже говорят о том, что есть наступательные военные программы, что их надо ставить под контроль. Давайте утверждать механизм. Потому что Всемирная организация здравоохранения, она тоже участвует в этом. Но, как говорится, на сегменте постановки диагноза, определения возбудителя, его качеств и так далее, и так далее. Это удел ее. Но доказать, искусственный ли этот вирус или не искусственный, нужен и механизм обзорной конференции, механизм контроля за КБТО. Вот здесь нарочитое отставание этого механизма и уход вперед Всемирной организации здравоохранения создает риски и угрозы для искусственного вмешательства, для дестабилизации обстановки, для необоснованных обвинений и так далее, и так далее. Поэтому вот это надо иметь в виду. Но я думаю, мы больше в эту тему углубляться не будем и перейдем к тем вопросам, которые как бы у нас есть.
Да, радиослушатели несколько вопросов написали. Напоминаю, что всегда можно это сделать. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник в Телеграм или в приложении Радио Спутник, в любом мобильном приложении его можно скачать. Вот как раз мы с вами говорили тут про то, что нас слушают сейчас те, кто едет на работу в машине. И вот пишет Дмитрий Константинович из Санкт-Петербурга. Доброе утро, дорогое радио. Еду на работу, с удовольствием слушаю вас. Скажите, вот, Геннадий Григорьевич, есть ли у вас информация? Может быть, просто нету, поэтому, ну, тем не менее, вопрос есть, поэтому задам. Скажите, а добровольцев и мобилизованных призывают, прививают от ковида?
Да, ну, во-первых, хороший вопрос. У нас вся армия была привита от ковида. И мы это уже с вами обсуждали, когда мы в Казахстан, наши ВДВ, воздушно-десантные войска, туда были переброшены в Алма-Ату. Мы уже тогда не беспокоились, что они могут заболеть, потому что они были привитыми. И это было сделано правильно. То же, что касается вот тех, кто сейчас призывается, по призыву идет, это тоже они подпадают под тот действующий механизм системный, который идет по призыву. Но у нас же там есть еще и вот в ДНР, например, там всегда были добровольцы, ну не добровольцы, а те, кто идут по контракту.
Угу.
Которые участвовали в боевых действиях на стороне народной милиции ДНР. Вот там я сказать не могу, прививается или нет, но те, кто призываются, они должны попасть под этот обязательный механизм вакцинации, ну, при наличии, естественно, показаний медицинских, ну, будем надеяться, что те, кто сейчас вот мобилизованы в рамках частичной мобилизации, по здоровью они были оценены как годные для строевой службы. Вот так вот я бы ответил.
Есть ли другие слеты мировых мозгов медицины, например, в рамках того же ЕАЭС? Это вот мы с вами о ВОЗ, о Бали все время говорим. А вот альтернативные мозговые центры медицинские есть ли?
ЕАЭС это что, европейское? Наша...
Да.
Конечно. Да. Целый институт, как только создаваться началось, там идут и семинары и по линии санитарно-эпидемиологических служб, и координация этих решений и гармонизация этих решений. У нас есть же единый рынок и требования к тем продуктам питания, которые есть. И в том числе оказание просто медицинской помощи. Здесь тоже существуют инструменты и механизмы, которые на системной основе принимают решения. И вот мы сегодня будем говорить о медицинском туризме.
Если успеем, Геннадий Григорьевич.
Да, это здесь тоже. То есть это, ну, другое дело, можно говорить, мало или много, адекватно или неадекватно, но это с самого начала, как начал создаваться этот единое экономическое пространство в рамках, вот, шли параллельно механизмы, прежде всего противоэпидемические, оказание медицинской помощи, образовательные в области медицины, тоже это все существует и регулируется. Но вот сегодняшний скандал, который произошел, там отказался подписывать Пашинян решение по ОДКБ, это тоже инструмент, военный уже инструмент внутри. И тут мы много раз говорили, военное сотрудничество есть, а казахи себе создают военные лаборатории чужой армии. Как это понимать? Это тоже влияние вот этого, ну, как бы, озабоченности по ОМУ, оружию массового поражения и так далее. Дальше.
Геннадий Григорьевич, очень кратенько есть еще вопрос от Тамары Николаевны. Она спрашивает, когда нужно повторно привиться, если она делает...
От чего?
От коронавируса, мы с вами про это говорили.
Да.
Полгода назад она сделала прививку, ну и спрашивает, когда новая волна коронавируса ожидается.
Ну вот новую волну мы с вами вначале говорили, что может быть, если сейчас Китай не выдержит и там прорвется. А так коронавирусная волна, хоть и пандемия не отменена, но есть много оснований считать, что если что-то супер чрезвычайного не произойдет, она все-таки будет уже переведена в состав сугубо медицинской проблемы. Есть вакцины, надо будет прививать, будут прививать, не надо будет. То есть это не будет вот такой носить пандемический характер. А не забудьте привиться, если вы ревакцинировались или привились от корона, от гриппа привиться. Потому что это очень важно.
Ну, я сейчас хочу просто сказать, да, вот, чтобы много времени не тратить, что сейчас врачи в поликлинике, в обычной, ваш лечащий врач подскажет вам точно,
конечно,
когда лучше и чем привиться. По собственному опыту знаю, поэтому говорю. Геннадий Григорьевич, давайте вот к, скажем, текущим темам. Есть законопроект, который касается йододефицита и йодопрофилактики у населения России, соответственно. Многострадальный, насколько я понимаю, документ.
Не, ну, понимаете, нам Бог дал много. Богатую, ну, красивую землю, много ископаемых, красивую природу. Но он нас в чем-то и обидел. Наша страна живет в условиях геохимической провинции, это так называется, где у примерно 100 миллионов жителей нашей страны, мы живем на той территории, где в естественных продуктах питания не хватает йода. А что такое йод? Йод – это наша умственная деятельность. Если мама вынашивает ребенка, и она живет в условиях йод-дефицита, это риск врожденных пороков. Если это касается детей дошкольного, школьного возраста, отсутствие йода – это плохая успеваемость, это сонливость, это недостаточно хорошо работающая память. Так? Это отставание в умственном развитии. Для нас с вами йод-дефицит, мы уже состоявшиеся, выросшие люди, это сонливость. Вот, знаете, вот, поэтому в советское время вся соль, которая была, производилась в нашей стране для потребительских нужд, она была йодирована. И никто не заморачивался. Этот инструмент используется. Мы иногда молочно-кислые продукты добавляем, там йод, и витамины, да, и да, иногда об этом даже пишется, что вот в этом там молочно-кислом продукте добавлены витамины. Это нормально. В хлеб. То есть избираются те массовые продукты, без которых никто не обходится, и этим регулируется. Когда разошелся наш Советский Союз, развалился, как-то наша промышленность самоотменила это йодирование. Никто его не отменял, оно было. Мы себя сами солью снабжаем. Ну, разве некоторые гурманы там импортной солью могут пользоваться, она завозится к нам. Я, когда занимался этим предметно, я заставлял нашу промышленность производить соль. Появились биологически активные добавки, которые восполняли этот дефицит. Но вот нужно ли принимать закон, я не знаю. Но, допустим, правительство вполне может заставить нашу промышленность, которая производит соль. Правда, мы сейчас и соль начали регулировать, сама соль по себе. И мы говорим там 7 ложек, там 5 грамм соли, больше 5 грамм соли в день нельзя принимать, и не рекомендуем солить пищу, если, но в любом случае, приготавливая первое, второе блюдо, обязательно соль применяется, как правило. Поэтому вот этот инструмент, как массовый продукт питания, через который мы можем восполнять этот йод-дефицит, нужно решать.
Ну, тут Минэкономразвитие, я так понимаю, крючкотворством занимается, потому что Минздрав этот законопроект должен с ними согласовать, а Минэконом постоянно говорит, тут у вас процедуры не соблюдены, тут у вас регулирующие воздействия.
Ну, понимаете, к этому тоже нужно прислушиваться. Потому что вот я, например, не уверен, что даже если мы сегодня примем закон, вот условно говоря, вот стукнули по столу, давайте, приняли, что этот механизм заработает, его нужно еще создать. Понимаете? Там выслушать ту же промышленность. Она говорит, да хорошо, я буду тратиться на это, а вы мне цену не поднимете на соль, да? Или еще что-то там. Вот когда я говорил, что я там их в ручном режиме заставлял, да, пачка йодированной соли и пачка обычной соли стоила в разную цену. Приходит мама, она же не понимает, ее же надо еще тоже воспитать, чтобы она потребность была в этой йодированной соли. Да? Когда была вся соль йодирована, никто не знал. Только наши теперь уже бабушки ругались. Потому что как начинают солить, там взрываются эти банки с солеными огурцами, помидорами, потому что йод срабатывал. Так? Но, а когда у нее есть выбор, мама не выберет соль йодированную. Она возьмет ту, которая не йодированная. Да? Потому что она стоит дороже. Это тоже надо. А если она будет осмысленно это делать, то она может заплатит больше за йодированную соль. Это системная проблема, ею нужно заниматься. Наши эндокринологи этим озабочены и часто говорят, но, как правило, медики что? Они суть говорят, а вот те механизмы, о которых вы сказали, со стороны Минэкономики, их нужно тоже брать во внимание. То есть нужно сесть, договориться и решить. Нужно принимать закон, давайте будем принимать.
Вот одна мера, с которой, похоже, уже Геннадий Григорьевич договорились. Давайте на производственной аптеке перейдем, поговорим об этом. Есть два новшества, там поправки разработаны, Минздрав и Минпромторг. Частных индивидуальных предпринимателей убрали от разработки. И все, как сказать, ингредиенты должны быть из специального
опять,
реестра.
Опять же, тема не новая. опять же, тема не новая. В советское время, до позднего советского периода, уже вот я 80-й год помню, в аптеках были производство. Ну, как производство? Производство это нельзя назвать. Но аптека готовила экстемпоры, какие-то лекарственные формы. Она готовила порошки, допустим, да. Но потом, когда массовая фармацевтическая промышленность, индустрия, которая была создана, говорит, зачем их нужно, мы вам все таблетки сделаем, да. Ну, элементарно. Нужно маме от взрослой таблетки сделать детскую дозу, да?
Дозировку. Дозировка не та.
Да, не та. Сейчас, ну, да. Вот они это сделают, они там смешивают порошки еще, я помню, такие всегда были аккуратненькие, плоские упаковки. Открываешь ее, высыпаешь порошок, и ребенок принимает его. Всякого рода капельницы делались там, ну можно было. Понимаете, они подделывали все, и такое было, это не производство, а просто они делали лекарственные формы в условиях аптеки. Для этого нужны специальные условия, нужна лаборатория, нужна мерная градуированная посуда лабораторная, в том числе взвешивать это надо. На не весах, которых там мешок картошки взвешивается, а специальных, медицинских. Это все нужно сделать и вернуть, и пусть оно делается. А тем более, ну, в Москве это мало кому понадобится, а где-нибудь там в сельской аптеке она крайне нужна будет. И уже врач будет знать, что в аптеке эту форму можно сделать, в больничной. И он уже будет выписывать рецепт с учетом этого, что уже. А потом мы запретили это все, потому что отпала необходимость. Сейчас мне кажется, это надо возвращать.
Активно сейчас будет пользоваться спросом вот эта фармспециальность в вузах. Ну, раньше, как у нас сейчас считалось, что вот кто это? Продавец лекарства?
Не, обождите.
А сейчас вот будет.
Не, вы не правы. Потому что в аптеке не просто человек с улицы стоит, он имеет фармацевтическое образование.
А я про это вам и говорю,
да,
конечно.
Да.
Другое, сейчас еще больше цениться
другое
будет.
Другое дело, что в рамках подготовки этого специалиста вот, на факультете, который готовит там первый мед наш, второй мед, да, нужно будет уже, чтобы они и эти навыки приобретали.
Ну да, конечно.
Возвращали, вернее. Но новое, для нового поколения это будет в новом, а раньше это все было. Поэтому это нормальная, уместная мера, и ее нужно делать.
Геннадий Григорьевич, давайте еще немножко, у нас совсем времени остается, про медицинский туризм все-таки несколько слов скажем, потому что та же самая Госдума собирается это понятие формализовать, ну, видимо, в законопроекте. В
ну, единственное, что меня коробит, медицинский туризм. Ну, что такое туризм? Это 40-летний с небольшим животиком и мужчина в коротких штанишках с рюкзаком. Вот это турист, да? Вот. Ну, прижилось это, в общем-то, мне кажется, немножко оскорбительное для медицины название. И это надо делать. Во-первых, ну, вот были опубликованы данные по медицинскому, так называемому, туризму. Ну, мы немножко лукавим здесь. Большинство-то едет из наших бывших союзных республик. Да, когда-то они были союзными республиками, они имели квоту в Москве и знали, и приезжали, и пользовались этим, и, слава богу, и сейчас пользуются. Но теперь они иностранцы. Вот они приезжают к нам лечиться. Мы много вывозим, и целые даже фирмы существуют по вывозу, там, особенно детей, там, на какие-то уникальные операции. Это нормально. Кто-то к нам приезжает, и вот у нас пользуется, например, ну, во-первых, тоже лечение, которое мы получаем в рамках санаторного, да? Там воды какие-то, климатическое лечение, которое уникальное и которое не заменишь. У нас высоко ценится нейрохирургия у нас. И, слава богу, пусть едут. Мы поедем к ним, они поедут к нам. Так?
Цифры есть. В 2021 году в России за деньги лечились 7 миллионов иностранцев. Ну, Геннадий Григорьевич, по-моему, это внушительная цифра, 7 миллионов.
Но это вот я говорю...
Но при этом Россия только на 34-м месте по туризму медицинскому.
Да, да, иностранцы это вот в основном наши бывшие союзные республики.
Да, 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 да.
Тут и нет языкового барьера, да и играет память и авторитет. Он ведь огромная доля в лечении, которое проводится, это прежде всего что? Это прежде всего вера в того врача, в тот институт, в ту школу медицинскую. Это надо развивать, и мы можем и должны занимать достойное место в оказании медицинской помощи иностранцам, пусть даже если они называются этим легкомысленным словом «туристы». Понимаете, человека везут на очень сложную операцию, а он...
Турист.
А он, да, он называется туристом, да, его везут в том числе и в состоянии оказания на искусственном дыхании. Хороший турист, да? Поэтому это надо делать, это нужно, это помогает. У нас же была специализация. Там одна, когда был Варшавский договор, мы лечили там в Польше, фармацевтику развивали в Венгрии, да? Это что же было? Наши климатические зоны уникальнейшие, неповторимые, они тоже должны быть использованы для того, чтобы сюда люди ехали, восстанавливали здоровье. И это и выгодно и нам, и им.
Тут насчет восстановления здоровья, Геннадий Григорьевич, мне кажется, что нужно вот как можно раньше этим заниматься. Ну, условно говоря, вот мы с вами немножко перекинулись парой мнений перед эфиром, и я сказал, что вот в моем возрасте, да, там 25-35, вот в этом промежутке лет, не задумываются о том, что, например, поехать просто на Кавказ и подышать с таким хорошим воздухом, это уже плюс.
Да.
Вот. И нужно как можно раньше об этом говорить.
Нет, они ездят туда, но они это не воспринимают как сохранение здоровья, они это воспринимают как отдых, хотя отдых – это тоже сохранение здоровья. Но что бы я в этом плане сказал? Мы должны этим заниматься еще до рождения. Уже наша мама, которая вынашивает ребенка, она уже должна сама соблюдать режим. Когда уже жизнь, а мы четко знаем, медики, когда это уже живой человек, живой организм, и когда он еще просто только делящаяся яйцеклетка, да, вот она должна ему и музыку ставить нужную, и разговаривать с ним. И это вот действительно, это не какая-то там химера, это... А уж когда он родился, с первых дней... Мы же профилактикой занимаемся, но ее не воспринимают как профилактику. Мы же вакцинируем ребенка в первые дни жизни, дни, чтобы сохранить ему здоровье. Это должна знать мама, и я должна быть, не препятствовать этому. А уж я не говорю о том, что и питание ребенка, и режим его сна, и та среда, в которой он воспитывается, это все направлено на сохранение, а в растущем организме еще и приобретение здоровья. Потому что он может родиться здоровым, вполне жизнеспособным ребеночком, но потерять это здоровье на первом же году жизни. Поэтому наше российское здравоохранение всегда изначально, когда был создан наркомат здравоохранения, потому что у царя не было. Этим занималось Министерство внутренних дел. Вот. Но оно тогда было гуманитарной структурой, не полицейской, хотя и полицейская составляющая там была. Она была гуманитарной. Там было и образование. Нет, образование это было у царя, было министерство. А вот здравоохранения не было. Вот. Поэтому она всегда провозглашала профилактическую направленность. Предотвратить, не дать заболеть. Сохранить здоровье.
К сожалению, мне кажется, очень поздно люди понимают о том, что нужно было заниматься профилактикой, и действительно, вот и вся же индустрия направлена вот появление этих супераппаратов, да, которые сейчас больницу закупают. Это же что? Это следствие такого подхода, когда мы не профилактируем, а когда мы уже лечим. Вот. Но, Геннадий Григорьевич, поспорить вы сможете со мной только в следующей нашей программе, потому что время эфира у нас к концу подходит. Я свое мнение высказал, вы, к сожалению, не успеваете, но успеете сформулировать.